Да, окей, все. Замечательно.
Окей,
Сейчас.
мы на Фейсбуке тоже, да?
Да, сейчас еще секунда. Да. Да, все, я включил запись. Мы можем начинать.
Прекрасно, спасибо. Друзья, добрый вечер тем, кто смотрит или слушает нас в Израиле, в России. Добрый день, Америка. С вами Рубен Хаскин, и я хочу сразу всех поздравить с наступающим 27 ияра, наступающим Днем Иерусалима. И, собственно, этому и посвящена наша сегодняшняя лекция. Наша сегодняшняя лекция будет называться так: «День Иерусалима. Начало нового этапа строительства Израиля». Я объясню, что я имею в виду. Собственно, вы это поймете по ходу моей лекции. Но давайте начнем с самого начала. И в конце у нас будет небольшой, я подготовил вам небольшой такой сюрприз. Надеюсь, что он будет приятным. Посмотрим, как у нас пройдет. Ну, во-первых, что мы празднуем? 27 числа месяца Ияр мы празднуем освобождение Иерусалима в шестидневной войне. Как вы знаете, шестидневная война началась с того, что Израиль под угрозой нападения одновременного арабов с севера и с юга начинает эту войну против Сирии и Египта. По дипломатическим каналам Иорданскому королю передают информацию о том, что Израиль крайне не заинтересован в том, чтобы Иордания вступала в войну, но Иордания, которая на тот момент контролирует Восточный Иерусалим, город разделен, вступает в войну на стороне арабов. И в итоге, после достаточно тяжелых боев в Иерусалиме, особенно на Арсенальной горке, наши солдаты освобождают Иерусалим. Все, конечно, знают, это очень волнительный момент, когда наши десантники с боями входят в старый город, входят к стене плача на Храмовую гору, и знаменитая фотография наших солдат у стены плача. Не так давно, кстати говоря, в Израиле собрали вот этих солдат, и была сделана фотография, снимок совсем недавно, 50 лет спустя, когда отмечали 50-летие освобождения Иерусалима, те же самые солдаты у стены плача. Это, конечно, очень волнительный момент. Главный раввин Горан трубит в шафар, произносит благословение. Конечно, объединение Иерусалима – это не просто событие политическое, это не просто событие еврейской жизни, это событие, которое нас возвращает к библейской истории, нас возвращает к тому, что такое Иерусалим, какое значение Иерусалим имеет для еврейского народа. И, друзья, мы с вами живем в эпоху исполнения пророчеств. Мы с вами живем в совершенно удивительное время. И 67-й год, и вот эта победа в войне с арабами, которая, кстати говоря, конечно же, Израиль выбил к библейским границам, и Иерусалим, который стал единой и неделимой столицей Израиля. Это то, что произошло после победы. Мы знаем, что Кнессет принимает законопроекты, которые утверждаются практически сразу, уже в 67 году, которые, по сути, подводят юридическую базу под то, что Иерусалим станет столицей Израиля, официальной столицей Израиля, единой и неделимой столицей. Площадь города увеличилась после этой войны примерно в 3 раза. И в 80-м году был принят основной закон об Иерусалиме, о том, что, в общем-то, Иерусалим единый и неделимый и является столицей Израиля. А уже в 98-м году Кнессет принимает закон, в котором День Иерусалима становится официальным национальным праздником Израиля. А, ну, что происходит в этот день в Иерусалиме? Есть много радостных вещей, которые в этот день происходят. Во-первых, церемонии на Арсенальной горке, которую упоминал Гевата Тахмошет, где были очень тяжелые бои между нашими солдатами и арабским легионом Иордании. Кстати, арабский легион Иордании в войне за независимость в 1948 году тогда не дал нашим солдатам освободить еврейский квартал, и весь старый город после 1948 года остался в руках иорданцев. И вы знаете, я еще экскурсовод по Израилю, и Сейчас, правда, я в Нью-Йорке и занимаюсь в основном образовательной работой здесь, еврейским образованием, но тогда я проводил экскурсии по Иерусалиму, иногда до сих пор провожу эти экскурсии. Если вы были в Иерусалиме, вы знаете, о чем идет речь. Когда вы входите с улицы Яфа, подходите к стенам старого города, я всегда показываю на эти стены. Сейчас на улице, которая проходит между стенами и улицей Яфа, проходит трамвай, и вот это место, где проходит Иерусалимский трамвай, на самом деле до 67 года там была колючая проволока, это была та самая линия раздела между израильским и иорданским Иерусалимом. Иерусалим, по сути, был двумя городами с 48 по 67 год. И я показываю на стены старого города и говорю, что вот там были арабские легионеры, легионеры арабского легиона, и они обстреливали всю эту территорию перед всю эту площадь, все это пространство перед входом в старый город. Поэтому, конечно, у евреев не было доступа ни в еврейский квартал, ни к стене плача. И можно представить огромную радость 67-го года, это великолепной победы. И, ну, тут надо сказать, что произошли некоторые события после этого, о которых нам тоже стоит задуматься и понять, почему это произошло. Было огромное ликование. И было такое всенародное паломничество к Стене Плача и на Храмовую гору несколько месяцев после войны. Но потом было принято решение израильским руководством на официальном уровне передать административное управление Храмовой горой мусульманскому религиозному комитету ВАКФ. И, ну, Иордания играет очень важную роль в работе ВАКФ. Это было политическое решение. Почему оно было принято, это важно понять. Вот здесь мы сталкиваемся с определенной проблемой, и об этой проблеме поговорим чуть позже. Сначала все-таки я хотел начать с того, как празднуют День Иерусалима. Я уже говорил, что на Арсенальной горке в 67 году были очень тяжелые бои между армией обороны Израиля и вот этим самым арабским легионом, и там были укрепленные позиции. В итоге, после довольно продолжительного штурма, десантники смогли взять Арсенальную горку, там проходит церемония. Церемония проходит на горе Герцин, которая посвящена памяти воинов, которые погибли в шестидневную войну. Но мы знаем, что там есть военное кладбище на горе Герцин. И есть знаменитый марш Иерусалима, когда по всему городу проходит вот этот Рикудат Галим, танец с флагами, с израильскими флагами, и двигаются в сторону направлении старого города, идет огромное количество еврейской молодежи, поют песни. Это удивительное, уникальное зрелище. В основном это представители национально-религиозного лагеря Израиля, Датиль Уми. Многие приезжают специально в этот день, одетые в праздничные одежды. Это совершенно великолепное, удивительное зрелище. Те, кто был и знает, о чем я говорю, конечно, в курсе. Те, кто нет, если вы будете когда-то в Иерусалиме, в это время, на День Иерусалима, обязательно, обязательно должны это посмотреть. Это совершенно уникально. Ну и традиционное происходит празднование ежегодное в Ешиве Мерказ Арав. Это Ешива Рав Кука, который, как мы знаем, был главой созданного тогда британцами, еще в период британского мандата. Он был первым главным раввином еще британской мандатной Палестины. И он создал так называемую центральную Ешиву Мерказ Арав. Замысел Рав Кука был, что эта ешива как бы объединит разные направления еврейского мира. Ну, это не совсем полностью произошло, но во всяком случае это достаточно значительное учебное учреждение в Иерусалиме, большая ешива, и там происходит тоже традиционное празднование. Во многих синагогах, особенно национально-религиозного лагеря, произносят праздничные молитвы, читают аллель, псалмы. Короче говоря, это настоящий праздник. И я всех нас поздравляю с наступающим днем Иерусалима, 27 ияра. Ну, что, все-таки, что же произошло с Храмовой горой? Вот этот момент, мне кажется, важным. Дело в том, что в 67 году, когда Израиль выходит к библейским границам, и вот это то, о чем мы сейчас с вами должны говорить, не только Иерусалим, но и вообще все территории, которые Израиль берет под свой контроль, они как бы остаются, в общем-то, немного в подвешенном состоянии. Мы помним, что по плану раздела, который принимает Организация Объединенных Наций, 29 ноября 1947 года знаменитое голосование, после которого, собственно, арабы, на тот момент мандат еще официально не закончен, но арабы понимают, что англичане уходят, англичане уже объявили о своем уходе. Арабы, по сути, тут сразу после того, как стало ясно, что будет раздел Палестины, арабы тут же начинают, по сути, необъявленную войну против еще не существующего государства Израиля. Но 29 ноября, когда был принят этот план раздела, мы знаем, что израильское руководство Ишуф принимает этот план, арабы категорически его отвергают, и после очень продолжительной дипломатической битвы все-таки европейские страны, наверное, во многом под впечатлением и с чувством вины после событий, ужасных событий Второй мировой войны, после катастрофы, голосуют за создание Израиля, голосуют за план раздела, так же, как и все страны Советского блока. Это вообще был удивительный случай, когда в этом голосовании объединились, ведь это была эпоха Холодной войны, 1947 год, не забывайте, эпоха Холодной войны, знаменитое черчиллевское выражение «железный занавес», «холодная война», мы это помним. И вот тот самый случай, когда, наверное, единственный раз в истории, в эпоху Холодной войны, Восток и Запад голосуют вместе. И западные страны, США, европейские державы, и страны Варшавского договора, Советского блока голосуют за план раздела. В итоге ликование на еврейской улице, негодование в арабской среде, начинается эта война. И в 1948 году мы с вами оказываемся в ситуации, когда еще до ухода англичан дорога на Иерусалим осаждена, невозможно туда попасть. Иерусалим на осадном положении, еврейский квартал на осадном положении. Когда англичане официально уходят, арабские армии теперь имеют возможность вторжения на территорию Израиля. Это происходит уже совершенно официально. И самая элитная арабская сила на тот момент, это, в общем-то, укомплектованные, обученные в свое время англичанами, знаменитый арабский легион, и вот он как раз удерживает Иерусалим, и, к сожалению, защитники еврейского квартала вынуждены сдаться, и до 1967 года еврейские кварталы, весь старый город остаются в руках Иордании. В 1967 году, когда мы с вами в ходе этой молниеносной победы в шестидневной войне выходим к библейским границам, Иордания теряет не только Иерусалим, Иордания теряет так называемый западный берег реки Иордан, Иудею, Самарию, собственно, все те территории, по которым мы с вами, о которых мы с вами столько читаем в Библии, в Танахе. Все страницы Танаха, конечно, рассказывают нам не о побережье Тель-Авива, Тель-Авив – это молодой современный город, а о горах Иерусалима, о событиях, которые происходили в Иудее и в Самарии, Иуда и Шумрон. Конечно, этот момент, который связывает нас с нашей историей, и момент очень важный для понимания того места, где мы с вами сегодня находимся. Потому что государство Израиль на самом деле выходит на некий новый этап строительства. Но вот вполне возможно, что в 1967 году руководство на тот момент, руководство Израиля в руках левой, в общем, такой полусоциалистической партии, это рабочая партия Израиля, партия Авода не готова, очевидно, воспринимать Иерусалим как важный стратегический центр для Израиля. И хотя Иерусалим, конечно, будет объединенным, но вот Храмовая гора, которая, мы знаем, для евреев имеет колоссальное духовное значение. Храмовая гора – это центр во многом еврейской жизни, конечно же, где находился первый и второй Иерусалимский храм. Храмовая гора передается под административный контроль вакфа мусульманского. И это решение очень болезненное. На сегодняшний день есть большие ограничения на, например, молитву евреев на Храмовой горе. Экскурсоводы даже не могут по-настоящему открыто говорить о том, что на Храмовой горе находился Иерусалимский храм. То есть у нас с вами еще во многом остается большое количество нерешенных проблем. И все это пример определенной узости мышления наших лидеров в 1967 году, которые также отказались взять под свой контроль, то есть аннексировать территории Иудеи и Самарии тогда, считая, что это будет, в общем-то, территориями, которыми нужно удерживать до момента переговоров с арабами и в нужный момент отдать их. Вот это было мышление того времени. И тут нужно понять, что, вообще говоря, мы можем даже заглянуть с вами немножко раньше в историю, чтобы понять, что, вообще говоря, у нас есть с вами, условно, так можно сказать, два отношения к тому, что представляет собой современный Израиль. Так очень грубо можно сказать, классический сионистский подход, это, в общем-то, во многом подход Герцля, Израиль решает определенную политическую проблему и решает определенную проблему еврейской некой неполноценности, евреи как бы лишены своего государства. Герцль видит в этом причину антисемитизма и считает, что как только у нас будет государство, то есть государство-убежище, по сути, мы станем равными в среде народов, в равной, так сказать, семье народов, мы будем подобными всем остальным, и проблема антисемитизма уйдет. А Герцль оказался прав в том, когда он говорил на Первом сионистском конгрессе, что сейчас мои идеи кажутся, мои мечты кажутся фантазией, но через 50 лет они станут реальностью. Действительно, 1897 год, и ровно через 50 лет то самое знаменитое голосование в ООН, его мечты действительно стали реальностью. Фантастика, правда? В наше время вроде как нет пророков, и Герцль светский человек, человек, который во многом был далек от еврейской традиции. Тем не менее, мы видим, что неисповедимы пути Всевышнего. Руками светских сионистов происходит вот это колоссальное строительство государства-убежища. Но государство-убежище, как его замыслили отцы-основатели, по большому счету не очень понятно, какова роль в этом государстве-убежище религиозных символов. Для светских людей они не очень понятны. И вот я приведу вам здесь такой пример из довольно интересной книги. Книга называется «Дипломатическая битва за Иерусалим. Закулисная история». Авторы Меламедов и Эпштейн. Издана эта книга в Израиле издательством Гишарим, но авторы ученые из Московского государственного университета. Книга издана в 2008 году. Там, конечно, нет самых последних геополитических событий, очень важных, ведь мы с вами живем в удивительное время, когда вот это израильское правительство, которое буквально вступило в силу, практически мы можем говорить, что это произошло на этой неделе. Совсем недавно была Ашбаа, совсем недавно они приняли присягу. И вот сейчас мы с вами говорим о том, что правительство должно принять решение уже в июле об аннексации Иудеи и Самарии. То есть то, что не было сделано в 1967 году, сейчас, похоже, Израиль дозрел до понимания значения Иудеи и Самарии. А вот совсем недавно, на 70-летнюю годовщину основания государства Израиль, нам был подарен колоссальный подарок администрации Трампа американской, которая приняла решение признать официально израильский суверенитет над Иерусалимом. И, конечно, друзья, это колоссальные шаги, очень важные. Но мы сейчас должны вернуться к пониманию того, почему же в 1967 году на тот момент этого понимания еще не было. И вот я обращаюсь к этой книге «Дипломатическая битва за Иерусалим», чтобы просто привести вам пример того, как по большому счету подобное же определенная, если хотите, духовная слепота присутствовала в политике сионистского движения по отношению к Иерусалиму еще до создания государства. Мы с вами говорим об очень важной эпохе британского мандата. Мы знаем, что Британия в знаменитой декларации Бальфура обещает евреям создание еврейского национального очага. Там не говорится о государстве, говорится о еврейском национальном очаге. Как мы увидим, в дальнейшем будут разные трактовки этого, но, по крайней мере, Британия на основании этой декларации, которая становится преамбулой мандата, получает от Лиги наций мандат и становится мандаторием, то есть страной, которая будет гарантировать обеспечение вот этих своих обязательств. Ну, там, правда, были еще обязательства по отношению к меньшинствам, к арабам и прочим другим. Арабы, кстати, на тот момент составляли большинство. На начало британского мандата в Палестине было всего около 50 тысяч евреев. В 1948 году, когда Британия будет покидать Палестину, там будет уже 650 тысяч евреев. Представляете, о каком колоссальном увеличении численности евреев мы с вами говорим. И, конечно, во многом это заслуга сионистского движения, колоссальная алия, которая происходит на протяжении всей эпохи британского мандата. Но вот в отношении Иерусалима политика сионистов была достаточно неоднозначной. Я хочу вам напомнить, что Иерусалим всегда был еврейским центром. Еще задолго до политического сионизма в Иерусалиме жили евреи. Хотя Иерусалимский храм был разрушен в 70-м году нашей эры. И евреи, как бы, получается, все это время были в изгнании. И по большому счету можно было представить себе ситуацию, при которой евреи потеряли связь с Иерусалимом. Мы знаем, конечно, что это не так. И на момент начала сионистской алии в конце 19 века, начале 20 века в Иерусалиме есть так называемый старый Ешув, есть довольно большое количество традиционных религиозных евреев, которые, кстати, многие из них не приняли светский сионизм. Они видят в образе жизни этих людей отход от традиции от еврейских. И вот это накладывает отпечаток на мышление сионистов. Они воспринимают своим центром скорее новые современные города, типа Тель-Авива. А Иерусалим – это такой центр старого истеблишмента еврейского, традиционного, ультраортодоксального. Но я вас отсылаю к своей лекции о государстве Израиль, где я более подробно касаюсь разных идеологий, в том числе и религиозного антисионизма. Сейчас я об этом говорить подробно не буду. Но это проливает некоторый свет на понимание того, почему к Иерусалиму у сионистского ишува, у истеблишмента еврейского сионистского отношения достаточно такое сложное, достаточно амбивалентное. И вот я из этой книги «Дипломатическая битва за Иерусалим» хочу вам привести такую небольшую цитату. По мнению большинства исследователей, существует явное противоречие между тем, какое важное место занимал Иерусалим в еврейском национальном и религиозном сознании, и тем, как мало практического внимания уделяли городу идеологи и лидеры сионистского движения вплоть до истечения срока британского мандата, то есть вплоть до 1948 года. И вот здесь есть будет пару цитат у нас. Иерусалим не занимал важного места в идеологической концепции сионистского движения. Это цитата из профессора Иерусалимского университета Яшо Бен-Арье. Приверженцы сионизма не видели смысла в поселении в городе, который был исторической, культурной и религиозной столицей еврейского народа. Парадокс, правда? Более того, складывается впечатление, что значительная их часть относилась с отчуждением к нему и к населявшим его членам старого ишува. Но не такой большой парадокс, если мы с вами вспоминаем о том, что большинство этих членов старого ишува, в общем-то, были антисионистами. Об этом писал даже Бен-Гурион, о таком достаточно негативном отношении. Есть знаменитая цитата Бен-Гуриона, когда он в свое время заметил в отношении квартала Мэ-Шарим, что мы этот квартал сохраним как музей. То есть в глазах многих светских сионистов вот эти старые традиции религиозные, они отмирали, и наступит новое время, когда новый тип еврея в Израиле будет, и вот эти старые традиции, они будут не нужны. А вот, кстати, здесь мы видим тоже очень важный момент отчуждения от своей истории, от своей традиции. И все это связано, смотрите, с тем, что в 1967 году мы не смогли по-настоящему, еврейское руководство не смогло оценить и понять значение и смысл еврейских святынь, в том числе и Храмовой горы, и в том числе, конечно, Иудеи и Самарии, Иуда ва-Шомрон. Но тут есть один интересный момент, на который мы с вами обратим внимание, что это отношение в итоге все-таки несколько изменится. И это произойдет после того, как комиссия Пиля будет решать вопрос о том, что делать с британской мандатной Палестиной. Это будет комиссия, королевская комиссия, созданная британской администрацией. Так сказать, некий разбор полетов после того, как в Палестине происходит беспредел, арабы поднимают восстание, в котором они требуют, в 36 году начинается это арабское восстание, против британской администрации, требуют прекратить алию, требуют прекратить, так сказать, сионистскую экспансию. И мы знаем, что в итоге, к сожалению, в 39 году, после окончания этого восстания, англичане выходят с так называемой «белой книгой», в которой, в общем-то, они ограничивают алию 75 тысячами, и в которой они, по сути, отказываются от создание, фасилитирование создания еврейского государства. Они говорят, что свои обязательства декларации Бальфура они уже выполнили, пригласив большое количество евреев в Израиль. И, ну, как мы понимаем, это страшное время. Это время, 39-й год, время после Кристалнахта, время как раз, когда евреи пытаются найти место в мире и не находят его нигде. И, ну, последние годы британского мандата будут временем постоянных акций как со стороны арабов против евреев, так со стороны евреев против арабов в Иерусалиме. Об этом мы поговорим чуть позже. Но вот комиссия Пиля, созданная в 1937 году для того, чтобы разобраться с ситуацией, впервые предлагает, кстати говоря, план раздела, после того, как становится ясно, что евреи и арабы вместе ужиться не смогут. Но комиссия собирается и заседает в Иерусалиме. И вот впервые арабы, кстати, отказываются сотрудничать с этой комиссией, считая позицию британцев проеврейской. Израильское руководство Ишув еврейское руководство сотрудничает с комиссией. И вот что говорит, например, Менахем Усишкин, один из светских сионистов. Вот что он говорит. Мы не сможем лгать всему миру. Мы должны будем сказать всем, что Иерусалим – это не Рехавия и Бейт-Акерем. Рехавия и Бейт-Акерем – это новые районы, построенные уже в период британского мандата. Это символ, так сказать, процветания сионистского Ишува. Это символ, которым, наверное, они хотели бы гордиться, но они говорят, нет, это не только это. Сион, город Давида, да, традиционные названия, традиционное понимание духовного значения и символ Иерусалима – это центр нашей жизни. Он свят для нас. Вот эти слова, произнесенные Усишкиным в 37 году, это впервые под воздействием, в общем-то, вот этих событий, которые в 37 году происходят, которые вынуждают во многом, вынуждают светский сионистский Ишув переосмыслить отношение к Иерусалиму. И здесь надо сказать, англичане сыграли очень позитивную роль в целом. Ведь Иерусалим на протяжении очень длительного времени, по сути, всего того времени, что евреи были изгнаны после разрушения храма, мы знаем, было изгнание евреев со святой земли, евреи многие все-таки остаются там, и хотя римляне после подавления великого восстания и разрушения Иерусалимского храма уводят в плен большое количество евреев, в рабство на самом деле даже, поднимается еще одно восстание после того, как уже в 130 году нашей эры римский император Адриан решает устроить такое показательное, в общем-то, действие. Он знает, что это провокация. Он решает переименовать Иерусалим в Элию Капитолину в честь Юпитера, капитолийского бога, установить статую Юпитеру в центре, святом для евреев. Естественно, евреи поднимают восстание. И это восстание приводит к еврейской независимости. Знаменитое восстание Бар-Кохбы. Его очень жестоко римляне подавят. И после этого практически надежды на восстановление еврейской независимости. Мы говорим с вами про 132-136 годы нашей эры. Вот с этого времени, по сути, надежды на восстановление еврейской независимости не было. И она появляется снова, друзья, только с приходом англичан в 1917 году. И англичане приходят, что интересно, в Хануку. Алленби, лорд Алленби, вступает в Иерусалим как простой паломник, как пилигрим. Он, в отличие от гордого кайзера Вильгельма, который посещает Иерусалим в 1898 году, если вы были в Иерусалиме, вы видели разлом, который был сделан в честь кайзера Вильгельма рядом с Явскими воротами, потому что его карета не могла проехать через узкие Явские ворота. Атаманские турецкие власти делают для него специальный разлом в стене. Так вот, в отличие от этого гордого кайзера, который несет себя как его королевское величество, офицер британской армии, лорд Алленби, вступает в Иерусалим даже не на лошади, а пешком, как простой скромный пилигрим. И это очень важный момент, символический момент, как и то, что Иерусалим впервые становится столицей. Ну, надо сказать, что за короткое правление христиан в Иерусалиме, когда во время крестовых походов они образуют Иерусалимское королевство, они, конечно, тоже делают Иерусалим столицей. Но на тот момент евреям и мусульманам официально в Иерусалиме жить запрещено. Поэтому мы не можем говорить об этом периоде как о времени позитивном, конечно, время правления крестоносцев. Но вот христиане снова в 1917 году получают в лице Британии контроль над территорией Святой Земли, и Иерусалим объявляется столицей британского мандата, Иерусалим становится резиденцией главы мандата. И, конечно, это сказывается в итоге на том, что статус Иерусалима очень резко поднимается, и Иерусалим из, в общем-то, такого захолустного провинциального городка турков Атаманской империи, который правит, кстати, ровно 400 лет, очень легко запомнить, с 1517 по 1917 год турки правят ровно 400 лет, и англичане из этого очень захолустного городка делают им очень серьезный апгрейд. Те из вас, кто был и знает Иерусалим, улица Кинг-Джордж, например, в самом центре города, названная в честь британского короля Георга, и многие вот эти красивые высокие дома, которые мы там видим, это все время британского мандата. На момент прихода англичан в Иерусалиме практически нет ни одного здания выше двух этажей. И, ну, кроме церквей, кроме памятников, нету ни одного здания выше двух этажей. И вот это важный момент. Англичане действительно заботятся о том, что Иерусалим, ведь для христиан Для христианского мира Иерусалим – это тоже центр мира, конечно же. Иерусалим получает свой столичный статус. И вот очень интересный момент, что первый правитель Иерусалима на тот момент – это еще британская военная администрация, официально мандат еще не утвержден. Его зовут Сторс. Он был, в общем-то, человеком военным, но он очень хорошо понимал значение города, и он принимает закон уже в 18 году. Этот указ издан на английском, французском, арабском и на иврите, в котором говорится о том, что никто не имеет права разрушать, строить, перестраивать или производить ремонт любого здания на территории Иерусалима, а также его окрестностей. И для этого нужно письменное разрешение военного губернатора, то есть самого Сторса. А за этим он издает второй указ, где запрещено использование штукатурки и рифленого железа на территории старого города. В итоге появляется замечательная традиция сохранения строительства в городе исключительно из иерусалимского камня. И эта традиция, друзья, уже больше 90 лет. Видите, какие замечательные вещи. Это, кстати говоря, из еще одной очень хорошей книги, написанная британским историком, кстати, евреем, официальным историком, официальным биографом Уинстона Черчилля, сэром Мартином Гилбертом. Книга называется, есть она на русском языке, «Иерусалим. История города в 20 веке». Вот как эта книга выглядит. И я цитирую из этой книги. Но на самом деле, это действительно очень интересно, что англичане, получается, увеличив, так сказать, сделав серьезный апгрейд статуса Иерусалима, приводят к тому, что в Иерусалиме оказывается большое количество учреждений, которые потом будут учреждениями Израиля. На тот момент это учреждение еврейского Ишува, так, например, Сахнут, еврейское агентство, очень красивое здание его появляется в Иерусалиме. То есть, действительно, Иерусалим постепенно приобретает в глазах сионистов значение и становится центром. Этот процесс происходит. Но британский мандат, вообще говоря, был очень непростым временем. На момент прихода англичан, как я уже говорил, большинство в городском совете, да, собственно, и в городе было арабов. И англичане эту ситуацию сначала сохраняют, но постепенно меняют, приводя даже к тому, что вот момент подавления арабского восстания, в котором был замешан в том числе на тот момент и мэр Иерусалима Халиди, а восстание, как мы знаем, организовал муфтий, знаменитый муфтий Хадж Аль-Хусейни, Хадж Амин Аль-Хусейни, фигура, в общем, очень неприятная. Этот человек потом во время войны сотрудничал с Гитлером и призывал к уничтожению евреев. И англичане, конечно, изгоняют. И, собственно, Хусейни сам бежит, но они изгоняют Халиди и назначают мэром заместителя. А заместитель был еврей. И это первый случай в современной истории города, когда мэром Иерусалима становится еврей. Но, наконец, мандата у нас с вами очень тяжелая. Обстановка англичане, в общем-то, под давлением извне со стороны арабов, да и по своим внутренним соображениям в английской политике на момент начала мандата в основном были идеалистические настроения, желания, вот это тема отдельной лекции, христианский сионизм, желание, в общем-то, исполнить пророчество в отношении еврейского народа. Это знаменитая речь Бальфура в британском парламенте о том, что Британия отпущена здесь совершенно уникальная роль. Эти настроения постепенно сменяются новой волной в Foreign Office, которая, собственно, была всегда волной таких панарабистов или сторонников такого более прагматичного подхода. Арабы сильнее, их больше, их нужно поддерживать. И, кроме того, нужно сохранять определенный баланс сил. После арабского восстания англичане должны как бы немножко утихомирить арабов, и в итоге они вот этой белой книгой бросают им вот эту кость, при этом одновременно приводя к очень тяжелой ситуации, когда еврейская эмиграция крайне ограничена. И ответ евреев и ответ арабов будет идентичным – террор. И это то, что будет происходить уже последние годы британского мандата в Иерусалиме, очень тяжелые годы, когда на самом деле практически каждый день в городе была стрельба и огромное количество взрывов. Но я вот сейчас хочу привести просто один очень короткий пример из вот этой замечательной книжки «Иерусалим. История города в 20 веке», книга Мартина Гилберта. Всего лишь один день из истории города, это 48-й год, чтобы у вас просто было некоторое впечатление. 48-й год – это уже самый последний год мандата. Мы с вами говорим о январе, когда англичане уже официально передали дела в ООН, когда ООН уже проголосовал за план раздела, и план этот принят, и уже идет негласная такая война. Иерусалим уже частично находится, старый город находится во многом на осадном положении. Ну, в январе еще, может быть, не на осадном положении, но уже ситуация достаточно сложная. И вот что пишет здесь Мартин Гильберт. У каждого из множества нападений, произошедших в тот месяц, были свои особенности. 15 января газеты сообщили о двух происшествиях. Накануне британский служащий Томас Берри и его жена еврейка Тиква Шитрит решили, что жить в постоянно обстреливаемой арабами немецкой колонии, ну, Мошава Германит, те из вас, кто знает Иерусалим, знают, где это, стало слишком опасно. Они решают переехать, но в тот же день застрелены двумя арабами у всех на виду на главной улице немецкой колонии. Представляете ситуацию? У всех на виду, средь бела дня, людей просто расстреливают. Берри скончался на месте, это он. Его жена умирает в машине на пути в больницу Адас. Позже еврейка Сара Фридман, владелица салона красоты на дороге Юлиана, это нынешняя улица царя Давида, приходит в разграбленные торговые ряды, чтобы собрать остатки своего оборудования и мебели. Из кузова отъезжавшего грузовика выпал какой-то предмет, и она решает его поднять. В этот момент на женщину нападает араб, затаскивает ее в торговый центр, выстреливает в голову и режет ножом лицо. Фридман каким-то чудом выживает, но остается без глаз. И вот это просто пример того, что происходило в Иерусалиме практически каждый день, этот последний год, когда англичане уже ситуацию практически не контролируют. И все-таки жизнь продолжалась. В тех же газетах, что писали о двух вышеупомянутых нападениях, говорит Гилберт, размещалась реклама экстренной распродажи готовой обуви, английских бойлеров и высококачественных тканей для плащей, платьев и костюмов по очень низким ценам. Продолжали работать рестораны и кафе. Хотя 17 января в кафе Корсо на улице Кинг Джордж при взрыве гранаты пострадало 6 посетителей. Ну, вот это то, что происходило на самом деле в Иерусалиме уже в 1948 году. Причина, по которой я упоминаю эти вещи, мне кажется, чтобы просто немножко у нас было какое-то представление и понимание того напряжения, которое царило в городе перед тем, как Израиль официально провозгласит независимость 15 мая 1948 года. И опять же, как мы с вами знаем, к сожалению, вот эта битва за Иерусалим не была выиграна полностью. Нам удалось взять западную часть города, но старый город остался под контролем иорданцев вплоть до 1967 года. Тут важно еще отметить такую вещь, что хотя было соглашение между Израилем и Иорданией о свободном доступе к святым местам, Иордания этого соглашения ни одного дня не выполняла. Израильтянам вообще был запрещен вход на Храмовую гору. Прошу прощения, не только на Храмовую гору, конечно, а запрещен был вход к Стене Плача даже. И обладатели израильских паспортов не могли вообще зайти на иорданскую сторону. Если вы, например, были американцем или англичанином, через единственный на тот момент пропускной пункт, который был на сегодняшней дороге номер один, можно было войти, если у вас был иностранный паспорт, и посетить иорданскую часть города. Но для израильтян вход туда был закрыт. И вообще говоря, иорданцы поступили достаточно возмутительно. Они, как мы знаем, разрушили главную синагогу старого города, синагогу Хурва, которая, как мы знаем, долго не была полностью восстановлена, уже во времена правления Нетаньяху, совсем недавно. Мы знаем, это был грандиозный проект восстановления этой синагоги. Сегодня ее красивый купол украшает собой центр еврейского квартала старого города. Иорданцы превратили многие из этих синагог старого города в конюшни и специально, в общем-то, надругались над еврейским наследием. Конечно, ситуация была достаточно неприятная, прямо скажем. И 67-й год, как я уже сказал, время объединения города, это не просто восстановление исторической справедливости, а это, по сути, привет нам мессианских времен, которые уже вот все эти мессианские пророчества о том, что Иерусалим снова станет еврейским центром, что еврейская жизнь вернется в Иерусалим. Иерусалим станет городом, как знаменитое пророчество Ермияу, который, как мы знаем, был пророком разрушения храма. Ему выпала очень непростая судьба. Он был свидетелем разрушения первого храма. Но он говорит, еще придет время, когда будет слышен голос детских песен, детского смеха на улице Иерусалима. «Иладим вейладот писахаку берховатеем». Они будут радоваться и веселиться на улицах города, будут играть на улицах города. пожилые люди будут сидеть, от Ешвы с Кеним, с Кенот, Берховот Иерушалаим. И сегодня, приезжая в Иерусалим, друзья, мы с вами видим собственными глазами исполнение пророчеств. Вообще говоря, если задуматься о смысле и значении Иерусалима в еврейской истории, друзья, ведь нету, по сути, ни одной молитвы, которая бы обходилась без упоминания Иерусалима. Возьмите пример, например, Беркат Амазон, молитвы после еды. У нас есть отдельное благословение, которое мудрецы учредили за землю Израиля, и отдельное благословение за Иерусалим. Это очень важный момент. В момент величайшей радости, когда евреи стоят под хупой, муж и жена вступают в этот союз, кульминация этого союза, в самом конце свадебной церемонии, мы знаем, разбивает бокал жених и произносит, очень часто произносит традиционные слова, слова из псалма Давида, «Им эшкахех Иерушалаим кишках имени». «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть буквально забудет меня». Обычно переводит «отсохнет», «моя правая рука». Но на иврите это, видите, как буквально красиво. «Если я забуду тебя, Иерусалим, им эшкахех Иерушалаим кишках имени». «Пусть забудет меня моя правая рука». Удивительные слова царя Давида. Царя Давида, который, собственно, за собственные деньги купил землю, на которой будет построен дворец, и на которой будет построен Иерусалимский храм. Мы знаем, что Танах подробно об этом нам рассказывает в нескольких местах. Это и в хрониках, и в книге царств. Эта история, кстати, очень важна. Не случайно есть очень интересный мидраш на тему о том, что есть три места на Святой Земле, которые бесспорно, абсолютно принадлежат евреям. И обратите внимание, все те три места, упомянутые в тексте Библии, в Танахе, купленные нами за свой счет, за свои деньги, нашими лидерами, нашими учителями, нашими лидерами еще эпохи Библии. И все эти три места оказываются предметом торга, оказываются предметом сегодня колоссального спора. Это, конечно, не случайно. Это храмовая гора, царь Давид, это пещера Махпела в Хевроне, и это место гробницы Йосефа в Шхеме. Ну, вообще, это тема отдельной лекции, сейчас у нас не будет подробно времени об этом поговорить. Я хотел сфокусироваться исключительно на Иерусалиме и на храмовой горе. Мы с вами говорили о том, что в сионистском движении изначально не было понимания по-настоящему глубокого значения смысла храмовой горы, и, наверное, это причина, по которой в 1967 году принимается решение рабочей партии, партия Авода, передать управление административное храмовой горой мусульманскому комитету ВАКФ. Ну и вот сейчас, друзья, мы с вами подходим к новому этапу строительства Иерусалима. Вот нынешнее израильское правительство, уже имея поддержку администрации Трампа, которая официально признала Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, сейчас очень близко к тому, чтобы осуществить важнейший шаг и официально аннексировать территорию Иудеи и Самарии, что, по сути, на самом деле означает наш переход от мышления эпохи государства-убежища, где мы с вами воспринимаем Израиль исключительно как, ну, современное государство, демократическое государство, но государство светское и государство, которое не ставит своей целью реализации мечты, так сказать, отцов о возвращении в Сион. А ведь это именно то, чем проникнут дух всех еврейских молитв. Мы с вами говорили о благословении после еды, мы с вами говорили о свадебной церемонии. Да мы можем вспомнить с вами основную еврейскую молитву Амида. 18 благословений. Отдельное благословение. Увне Иерушалаим и Ракодыш. И отстрой Иерусалим твой, святой город. Конечно, друзья, наши предки молились о том, чтобы Иерусалим снова стал центром, в котором будет явно видно присутствие Творца в этом мире. Вообще говоря, значение Израиля в этом плане, это уже следующий этап строительства Израиля, если хотите. Тут можно сравнить, наверное, это с пирамидой Маслова. Мы знаем знаменитая пирамида, иерархия, так сказать, потребностей Маслова. Я хочу привести это в качестве примера и иллюстрации на уже общественном уровне той же самой идеи. Маслов, как мы знаем, кстати, еврей, одесский по происхождению из своей семьи, но хотя он, как мы знаем, был американским психологом, говорит о некой иерархии потребностей. И во главе угла, ну не во главе, а скорее фундаментом, являются самые базисные человеческие потребности, их необходимо удовлетворить. Без них невозможно, так сказать, говорить о духовном. Примерно о том же говорит нам и Тора, «Эйн кэмах, эйн Тора». Если нет, так сказать, муки, если кушать нечего, невозможно рассуждать о духовном и пытаться удовлетворить свои более высокие потребности. Самые базисные потребности – это наша потребность в том, чтобы нам было что есть и где спать. Следующий уровень потребностей – наши биологические потребности. И после этого наши потребности связаны с безопасностью. Вот на этом уровне примерно находилось сионистское понимание светское того, какую роль играет Израиль для еврейского мира. Необходимость удовлетворения потребностей в безопасности, строительство государства-убежища. То, о чем я хочу сказать, что эта программа была, в общем-то, выполнена после создания государства Израиль. Конечно, государство подвергалось постоянной угрозе того, что оно перестанет существовать, но именно в 1967 году с выходом к реальным границам, которые можно защитить, в том числе и стратегически, ведь границы 1948 года не случайно были названы многими израильскими и палестинскими границами Аушвица. Их невозможно практически было защитить. Так вот, в 1967 году эта проблема решена, друзья. Мы реализовали программу минимум, так сказать, первые уровни пирамиды Маслоу мы с вами прошли. А что дальше? И вот здесь самое интересное. Мы знаем, что следующие уровни – это уровни, о которых говорит Маслоу, уже более высоких потребностей, где мы с вами реализуем потребности в наших чувствах, мы реализуем потребности в любви, в том, чтобы мы были приняты. И это, наверное, то место, где Израиль сегодня находится. А следующее место, самое высокое этой пирамиды – это самореализация, понимание того, ради чего ты пришел в этот мир. Так ради чего Израиль в этот мир пришел? Ради чего еврейский народ в этот мир пришел? Ким эцион ты це Тора, удвара шем Иерушалаим, из Сиона происходит Тора. И, как сказано, да, двара шем, слово Всевышнего из Иерусалима, Иерусалим должен стать этим самым местом, центром мира, Ир Шалем, цельным городом. Кстати, интересно по поводу цельного города. Ведь действительно, если мы с вами обратим внимание на то, где впервые и в каком контексте впервые Иерусалим появляется в еврейской истории. Ну, мы вам с вами можем вспомнить, конечно, царь Давид приобретает этот земельный участок. Мы с вами говорим примерно про 10 век до нашей эры. Он покупает его у Ивусея Аравны. И деньги на покупку, кстати говоря, были собраны. Это очень важный момент. Нам говорит об этом текст Танаха со всех колен Израилевых. И Иерусалим становится столицей Израиля во времена правления Давида, а ведь Давид объединяет все колена. Первые 7 лет он правит в Хевроне исключительно как лидер своего колена, колена Иуды. А уже в Иерусалиме он становится по-настоящему первым израильским царем, который объединяет все колена. Иерусалим оказывается городом вне принадлежности какой-то определенной части еврейского народа. Он принадлежит всему еврейскому народу. Получается, что Иерусалим, Ир-Шалем, город мира или город цельности, как раз и есть то место, которое сможет стать источником силы евреев и момент еврейского объединения, момент еврейского понимания того, что у нас есть определенная миссия, которая выходит за рамки какой-то определенной конфессии или какого-то узкого интереса той или иной группы евреев. Вот это как раз и есть объединенный Иерусалим, это как раз есть тот символ, который реализует царь Давид. Не случайно, что после этого его сын Шломо, кстати, от слова шалом, мир, Соломон, царь Соломон построил знаменитый Иерусалимский храм, который, конечно, является символом и воплощением реализации того, что Всевышний присутствует с нами здесь, он всегда с нами присутствует, но что он управляет непосредственно жизнью нашей здесь, в этом мире, и реализация, манифестация этого замысла, строительство храма осуществляется с сыном Давида Соломоном. Ну, как мы с вами знаем, храм в итоге будет разрушен. Храм – это не просто здание. Храм, конечно, это место, которое соединяет нас с Творцом. И после разрушения храма евреи уходят в изгнание. Но уже в изгнании рождаются знаменитые слова о том, что на реках Вавилонских там сидели мы и плакали, вспоминая Сионе. Именно в этом псалме говорится о том, что если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня моя правая рука. То есть мы с вами понимаем, что несмотря на то, что евреи оказываются далеки от Сиона, Сион продолжает свою жизнь в них. И еврейская традиция во многом наполняется этим пониманием любви и значения Иерусалима, горы Сион. И вообще понимание того, что это особое место в еврейской истории, как раз, как это не парадоксально, в изгнании. Проходит 70 лет, мы с вами возвращаемся, отстраиваем второй храм, и второй храм существует у нас с вами 420 лет, согласно принятой хронологии, есть разные хронологии. В 70-м году нашей эры храм будет разрушен римлянами. Что дальше? В современной еврейской истории мы с вами возвращаемся в Иерусалим постепенно с начала эпохи британского мандата 917 года, потом 48 год, Иерусалим становится столицей Израиля, но это разделенный город, и по сути это город, который еще не имеет по-настоящему возможности стать подлинным центром еврейской жизни. 67 год, вот здесь появляется новая возможность. Возможность в 67 году реализуется лишь частично, обратите внимание. Ведь Храмовая гора на тот момент передается под административное управление вакфа мусульманского. А вообще Иерусалим во многом остается все-таки еще городом не до конца осмысленным и понятым как центр еврейской жизни. Но вот мне кажется, сейчас, друзья, именно в наше время, именно в наши дни, именно в эту каденцию Кнессета, эти события, которые сейчас происходят, по-настоящему очень существенный апгрейд статуса Иерусалима, статуса земли Израиля, понимание того, что мы с вами выходим на новый уровень вот этой пирамиды Маслова, преодолев этап окончательно, этап строительства, связанным с неким нашим самоутверждением, потому что мы уже прошли этап в 67 году, я считаю, мы его закончили, этап, так сказать, понимания того, что миссия государства убежища успешно исполнена, и мы с вами в безопасности в наших библейских границах. Мы проходим этап некого самоутверждения как нации, как народа, и я думаю, что во многом этот этап благодаря в том числе сегодняшней администрации Трампа, которая признает Иерусалим, уже тоже пройден. И мы с вами получаем подтверждение в глазах и утверждение того, что Иерусалим действительно наша с вами столица, единая и неделимая, в глазах самой большой могущественной нации сегодня в мире. И после того, как мы получаем эту поддержку, мы можем с вами прийти к новому этапу, к этапу понимания того, что наша с вами миссия связано с тем, что Иерусалим – это центр, который объединяет всех евреев вокруг строительства центра Всевышнего в этом мире. То есть Иерусалим будет центром духовных знаний для всего человечества. Мы с вами к этому приходим. А это именно то, что приводит к подлинному миру. Ир Шалем – Иерусалим. Цельный город. И также Ир Шалом – город мира. Не случайно у нас с вами появляется, ну, не прямым текстом Иерусалим, а если хотите, косвенно. Упоминание об Иерусалиме в Торе, когда Авраам, одержав победу над четырьмя царями, возвращается и встречает его некто Мелхиседек. Мистическая фигура, он назван в Торе и упомянут всего один раз в этом коротком эпизоде, где Мелхиседек приветствует Авраама и приветствует Всевышнего. И Мелхиседек назван Коген Ле-Эль-Эльон, назван буквально священником Бога Живого, то есть этот человек символизирует собой духовное лидерство. И он является царем Ир Шалем, города Шалем. Ну, в английском переводе это Салем. Кстати, очень популярное название, в том числе здесь, в Америке. Мы знаем, что Америка строилась людьми, которые внимательно читали Библию и верили в нее. Так вот, Ир Шалем впервые встречается в контексте, как мы видим, победы, в контексте понимания того, что Шалем, Ир Шалем – это место, где слово Всевышнего по-настоящему становится главным и решающим фактором всего, что есть в этом мире. И еще один момент. Где же на самом деле у нас встречается Иерусалим? В тексте Танаха, Библии, впервые уже не косвенно, как в случае с Шалем. Там все-таки написано, что это город Шалем, не написано Иерусалим. А где у нас встречается именно Иерусалим? Если мы с вами открываем книгу Яшуа, мы знаем, что книга Яшуа рассказывает нам о завоевании земли Израиля. Есть знаменитая битва, которую ведет Яшуа. И, кстати говоря, битву он ведет в том числе с царем Иерусалима. И вот в этой битве, при Гивоне, где он останавливает солнце, где происходит знаменитое чудо, когда останавливается солнце. Ну, хотите воспринимать это буквально, хотите нет. В любом случае, мы понимаем, что если мы рассматриваем всю эту ситуацию в неком таком историческом ракурсе и в ракурсе понимания, вообще говоря, смысла и значения Иерусалима, Иерусалим оказывается в центре важнейших событий, где происходит чудо присутствия Всевышнего, явное, самое явное чудо, которое описано вообще в истории всех битв, которые происходили в книге Яшуа. Это именно чудо, когда останавливается солнце. Шемеш бегивон дом, знаменитые эти слова книги Яшуа, книга, которая идет у нас в тексте Танаха сразу после пяти книг Торы. Не случайно это связано с Иерусалимом? Сейчас мы с вами уже понимаем логику. Иерусалим всегда появляется на карте тогда, когда мы говорим о еврейском единстве, когда мы говорим о реализации миссии, когда мы говорим о том, что мы поднимаемся к вершине пирамиды того, собственно, можно сказать, даже не столько потребности, сколько пирамиды, в данном случае, может быть, нашей национальной пирамиды или даже, можно, общечеловеческой пирамиды, наших возможностей реализации наших ресурсов. В конечном итоге Всевышний хочет от нас, от еврейского народа, быть благословением всему миру и всему человечеству. И Иерусалим, друзья, единый, объединенный Иерусалим, столица современного Израиля, который верен своим ценностям, который не отказывается от ценностей отцов, который принимает эти ценности, переосмысливая их уже в новом контексте, интегрирует их, и это этап строительства, который нам с вами предстоит, те вещи, о которых я говорю сейчас, интегрирует их в сегодняшнюю жизнь. Это именно тот Иерусалим, который открывается нашим глазам, еще не открывшись, но открывается в ближайшее время с Божьей помощью. И мне хочется пожелать всем нам, чтобы мы с вами действительно это все увидели. И закончить мне хотелось, на самом деле, немножко неожиданно, закончить мне хотелось фотографиями, очень красивыми фотографиями, которые сняты израильским фотографом. Его имя там будет написано, я не помню, к сожалению, точно его имя. Я подготовил их специально для этой сегодняшней лекции. И мне хочется этими фотографиями закончить нашу сегодняшнюю лекцию, при этом параллельно спев вам песню «Им эшкахех Иерушалаим, тишках ямини». «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня моя правая рука». И вот этим мне бы хотелось нашу сегодняшнюю лекцию закончить. А сейчас вы видите на первой картинке то, о чем я вам рассказывал, шествие флагов. Это то, что будет, друзья, 27 яра, буквально очень-очень скоро. У нас среда, вечер, четверг – это День Иерусалима. Мне хочется всех вас поздравить с замечательным праздником и закончить эту лекцию вот этими фотографиями, слайдами и небольшой песней. Большое спасибо, друзья. И я с вами закончил эту лекцию, и мне хочется закончить ее словами благословения всем нам, чтобы все мы с вами были здоровы, благополучны, и чтобы у нас с вами был замечательный праздник, замечательный День Иерусалима. И, собственно, это все, но я буду рад услышать ваши комментарии, вопросы, пожалуйста, если они есть.
Господа присутствующие, есть вопросы?
Есть вопрос. Давай. Вопрос, я хочу поблагодарить за хорошую лекцию. И спасибо. Мне очень понравилось, я Евгений. И спасибо, я хочу еще кое-что дополнить. Значит, там во время лекции говорили про гличан, знаете, обещал жениться, значит, не обязан жениться. Поэтому с них там что с гуся вода. А второй вопрос хотел бы...
Я не понял, я прошу прощения, не понял этот комментарий.
То, что гличане обещали создать еврейский дом, а в итоге после они сказали, что мы уже не хотим делать это.
То, что по поводу белой книги, да. Окей, я
коснулся. Да, это как бы обещал жениться, не женился. Это, тут, понимаете, это уже Ну, самое
главное... смотрите, тут на самом деле ситуация интересная, потому что в период британского мандата были созданы практически все институты функционального государства. Это отдельная интересная тема, посмотрите об этом. В том, что, кстати говоря, Ревенат...
Да, это трон Медина, что мы называем.
Да, то есть на самом деле этот этап у нас принято в современной израильской истории, принято оценивать его так, как по последним годам, крайне негативно, когда, в общем-то, это были годы противостояния. Но я немножко по-другому на это смотрю. Нужно смотреть на, так сказать, историю целиком. И если немножко с высоты птичьего полета на это посмотреть, в общем-то, этот этап был очень плодотворным. И без него, конечно, не было бы современного Израиля.
А, но я хочу, это как бы не самое главное. Я хочу сказать другое, что сегодня сейчас есть китайский вирус. Вы слышали о нем, да?
Ну, послушайте, конечно, мы с вами... Я сейчас вообще нахожусь в Нью-Йорке, чуть ли не в эпицентре.
Так я хочу сказать, что есть еще более опасный вирус. Это левачество.
Это?
Потому что левачество, левые...
А, левые политические устремления.
Даже не левые, да. А их левачество, их вот это самое. Политика. Ведь когда солдаты вошли на храмовую гору, на куполе появился израильский флаг.
Да.
И все, что принимал Моше Даян, правительство голосовало, весь парламент говорил, окей. То есть вообще все это вот то руководство левацкое и левацкое вот эти Ословские соглашения, все это...
Вы знаете, я с вами в принципе согласен, но мне немножко не близко негативная трактовка. Я все-таки стараюсь, как человек религиозный, смотреть на вещи немножко, знаете, «баин то вас», таким более позитивным. В принципе, вы видите, что оценки у нас с вами достаточно похожи на ситуацию.
Да.
Но я просто стараюсь поставить немножко другой угол. Вы знаете, Рав Кук, благословенной памяти, нас учил всегда стараться извлечь искры святости даже там, где, казалось бы, их довольно трудно увидеть. Мне хочется всем нам пожелать, чтобы мы старались, знаете, это видеть и замечать, потому что, в общем-то, разногласий в современном мире очень-очень много. И мне кажется, наша с вами задача вот на этом этапе строительства Израиля, наша с вами задача постараться все-таки нести в мир любовь и взаимопонимание. И это в особенности сложно в отношении людей, с которыми у нас абсолютно разные взгляды. Мы имеем право и должны с ними не соглашаться, но мы должны постараться, подобно Рав Куку, благословенной памяти, найти вот эту искру божественного, увидеть свет даже там, где, казалось бы, его почти нет. И это поможет, в том числе этим людям, поможет этот свет себе увидеть, разглядеть. И с Божьей помощью, друзья, у нас с вами великолепное совершенно время. Я с колоссальной благодарностью говорю, с благодарностью Всевышнему, что мы с вами живем в это удивительное время. Вот буквально пару дней назад мы сделали такую программу, у меня родилась идея. Эта программа, кстати, есть на Фейсбуке, вы сможете увидеть. У нас были выборы в Америке, и мы здесь выступали от фракции ZOA в Америке. К сожалению, Америка была представлена в основном левым сионистском конгрессе. Эта ситуация во многом сейчас поменялась благодаря русским. Мы набрали 4 раза больше голосов, чем в прошлом фракция ZOA, это фракция Ликуда. И вот мы сейчас сделали мероприятие уже после выбора, просто показать людям, что мы, вообще говоря, знаем и помним о них, не только перед выборами, как очень часто, к сожалению, бывает. И у нас выступала молодая Хаврат Кнессет сразу после вступления в должность Шерон Хаскель, народом из Канады, она в Австралии жила 7 лет, у нее прекрасный английский. У нас выступал главный раввин Москвы Пинхас Гольшмидт, который говорил замечательные слова об Иерусалиме. У нас выступала куча раввинов, политических деятелей, лидеры Всемирного сионистского конгресса, лидеры Ликуда, музыканты, огромное количество музыкантов из разных стран. И вы знаете, было такое замечательное чувство, все это было в преддверии Дня Иерусалима, замечательное чувство, что несмотря на то, что да, вот нас разделяется эта ситуация, изоляция, трудности, но ведь из трудностей, из критики, из Машбера у нас рождается в итоге Мессия, Машех появляется в итоге, как мы знаем, именно из этого, Хевлей Машех. Мне хочется всем нам пожелать, Евгений, вам, вашей семье, всему еврейскому народу благополучия, радости, умение извлечь даже из горечи, знаете, в Америке есть такое выражение, сделать из лимона лимонад. Вот чтобы мы научились с Божьей помощью действительно увидеть свет даже там, где, казалось бы, его нет. Потому что, вот мне кажется, тот этап, на который мы с вами выходим сейчас, требует от нас именно этого. К сожалению, в еврейском народе еще очень много разногласий, расхождений. Нам необходимо вот это видение Рава Кука. Ведь он был удивительный человек, смотрите, как он смог объединить совершенно разных евреев, которые вообще не разделяли его ни политические, ни религиозные взгляды. У него была колоссальная любовь к народу Израиля, к земле Израиля. Мне хочется всем нам пожелать, чтобы мы помнили его наследие и чтобы мы оказались достойными вот нашей замечательной эпохи, потому что мы с вами живем в эпоху чудес. Чудеса происходят у нас с вами на глазах.
Спасибо.
Окей.
Я с вами.
Спасибо вам. Спасибо.
Можно два слова сказать, Рэвэ?
Да, два слова можно.
Во-первых, большое-большое спасибо. Я даже не ожидал, что вот такое.
А, можно представиться? Прошу прощения.
Матан, я из Ришон Лициона, я из
Израиля. Очень приятно, Матан.
Спасибо, не ожидал. Я просто удивленный уровнем и языком, и подачей.
Спасибо. Спасибо. Там Хорошо. Будет ссылка на мой канал, если вам интересно. Я буду рад, если вы подпишетесь, будете писать комментарии.
Да скажите, как называется канал?
А вы знаете, Натан должен поставить ссылку на мой канал.
А, окей.
Скоро она будет там. Ссылка будет.
Беседер, да. А по поводу, я вот к Евгению присоединяюсь, то, что вот он говорил, по поводу леваков, левацких взглядов и так далее, 67-го года. Именно, я думаю, все эти Рав Кук, можно сказать, что это необходимый этап был, тот же самый, как и необходимый этап, который мы прошли только что, что сейчас даже не 50-50 был, а был момент, что Нетаньяху, да. Казалось, что Нетаньяху его свалят сейчас. Это тоже, по-моему, необходимый этап. Не может быть такого, чтобы... Истинное какое-то действительно правильное решение и правильный путь, он прошел гладко, все забаба, все хорошо, так не бывает. Я думаю, что...
Матан, спасибо за этот комментарий, я с вами полностью согласен. Я считаю, что, я процитирую любимого мной Бориса Борисовича Гребенщикова, нам выпала великая честь жить в перемены времен. Он об этом спел довольно давно, и эти слова вот постоянно резонируют. Знаете, я вот смотрю на происходящее сегодня, удивительное время. И даже вот тут все эти тяжести и проблемы, связанные с короной, ведь смотрите, они вот мы не смогли бы сделать такого колоссального мероприятия, оно, кстати, тоже есть в Фейсбуке, посмотрите его, объединив, взяв того же Рав Гольшмита, который очень занятой человек, главный раввин Москвы, взяв раввинов и лидеров общин, там у нас и Москва, и Киев, и Израиль, и члены Кнессета, которые там сразу после того, как они вступили в должность, выступают, и музыканты из разных стран, понимаете? Вот парадокс нашего времени в том, что через действительно эти трудности, через эти колоссальные испытания мы с вами растем, мы с вами взрослеем, мы с вами становимся по-настоящему достойными вот этого удивительного, уникального чуда и подарка, который Всевышний нам дарит.
Дюк, вот смотрите, что произошло после ослиных соглашений. Да, они ведь тоже были нужны. Если бы не они, народ бы ничего не понял.
Абсолютно, вы знаете, великолепная мысль. Вот многие это, к сожалению, не понимают.
Это было нужно, это был необходимый этап.
Абсолютно с вами согласен.
Еще раз спасибо, Рови.
Спасибо вам.
Нет слов, спасибо.
Спасибо вам за ваш интерес, и я всех поздравляю, и всех виртуально обнимаю.
Спасибо, и с праздником, Йом Иерусалим.
Вы знаете, на иврите хаг – это праздник, по-английски хаг – это обнимание, поэтому я всегда поверю, говорю, так, сапэ.
Будет продолжение лекции?
Будет ли продолжение? Вы знаете, обычно это мое время, вот сейчас уже так сложилось у нас. Опять же, благодаря вот этой не самой простой ситуации с короной, мы делаем сейчас эти лекции на Лельмод. И я надеюсь, что с Божьей помощью у нас будет на следующей неделе продолжение. И я еще пока не знаю точно тему, обычно я ее объявляю уже непосредственно за день, за два. Но это наше с вами время, 8 часов по Израилю, час по Нью-Йорку. Eastern Standard Time – это час дня и 8 вечера в Израиле. И я буду очень рад, если вы присоединитесь, и будет ссылка на мой канал здесь поставлена. И большое вам спасибо за интерес ваш.
Это очень удобное время, вы просто сейчас вы просто уже обязаны продолжить.
Спасибо. Всем лахаим, я покачать ее, но в любом случае. И всем замечательного праздника.
Спасибо, шалом.
Спасибо.
Всем счастливо, спасибо.
До свидания, спасибо.
Пока-пока.